Друзья, я думаю, у нас сейчас последний час гомилетики. У нас после обеда будет еще 2 часа занятий, но Вениамин Александрович будет продолжать вот эсхатологию. Я так думаю, может быть, если у кого-то из вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, может быть, вы или Вениамин Александрович, чтобы поучаствовал, вы можете написать записку, подать, и после обеда немножко времени уделим на ответы, если будут вопросы. А гомилетика сейчас будет последний час. Значит, мы сейчас продолжим, запишем то, что мы начали писать по 6-му принципу. Мы записали 1-й пункт. Признание в грехе для избежания наказания. Книга Исход, 9 глава, 27-28 стихи. Записано, да? 2-й пункт. Признание без осознания глубины и тяжести греха. 1 книга Царств, 15 глава, 13 стих и 24 стихи. Это тоже место, которое уже приводилось сегодня, что Саул, он тоже говорит эти слова, он как бы раскаивается на словах «я согрешил», но в то же время, обращаясь к Саулу, он говорит «почти меня перед старейшинами». Да, то есть в этих словах видно, что у Саула 1 книга Царств, 15 глава, 13 и 24 стихи. То из этих слов Саула видно, что он признает себя грешником только на словах, не осознавая, не понимая тяжести и вины греха, которым он согрешил. То есть грех был очень тяжелый, и в результате этого греха Господь оставляет Саула, но Саул этого не осознает. Саулу все-таки хочется иметь хороший вид перед людьми, иметь почтение от старейшин. То есть, когда грешник действительно раскаивается, он не думает о том, чтобы какое-то высокое положение занимать, какой-то почет иметь. Он падает перед Богом, раскаивается, не думая, как на это посмотрят люди. У Саула здесь не видно такого раскаяния, у Саула только «да, я согрешил, раз уж вы вынуждаете меня признаться в этом, да, я согрешил, но перед старейшинами, перед народом почти меня». 3-й пункт. Бесплодное покаяние Иуды. Этот человек после предательства тоже говорит эти слова «я согрешил». Друзья, но ошибка этого человека, трагедия его в том, что он со своим раскаянием идет не туда, куда нужно. Поэтому в его покаянии нет плода. Он идет к тем людям, которым он и предал Господа. Он идет к тем самым первосвященникам или фарисеям, с которыми он заключал этот договор, которые пообещали ему дать вознаграждение за это предательство. Он опять идет к этим же людям, и перед ними он говорит эти слова: «Я согрешил, предав кровь невинную». Разве к ним нужно было идти с этими словами? Разве перед ними нужно было исповедовать грех перед теми, с которыми он был сообщниками, которые, ну и, можно сказать, подговорили его к этому и деньги предложили? Правильный путь, ему нужно было бы идти к Господу, ему нужно было бы идти к Иисусу Христу, к тому, которого он предал, и перед ним признаваться в этом. Но, видимо, он уже перешагнул какую-то черту, когда уже невозможно покаяние. Матфея, 27 глава, 3 и 4 стихи. Это вот об этом. Бесплодное покаяние Иуды. То есть, словами есть признание своего греха, есть сожаление о сделанном, но ничего исправить уже невозможно, нет плода. И теперь другие примеры, хорошие. 4-й пункт. Искреннее сокрушение и раскаяние. Искреннее сокрушение и раскаяние. Псалом 50, с 3 по 6 стихи. Это Давид. После того, как Давид согрешил, после того, как пророк Нафан пришел и обличил его, и когда Давид осознает всю тяжесть своего греха, то он очень искренне, очень глубоко, из глубины сердца раскаивается и молится вот этой молитвой. И она остается в Священном Писании, она остается на века. И все поколения верующих читают об этом, как Давид раскаивался, как Давид сокрушался. Там очень интересные и очень важные такие моменты, без которых вообще невозможно покаяние. Там, во-первых, Давид осознает тяжесть греха. Во-вторых, Давид соглашается с приговором Господа. Он там такие слова говорит: «Поэтому ты чист в приговоре твоем, или чист в суде твоем». Ну, такой смысл. То есть, Давид полностью соглашается с приговором Господа. Если Господь сказал, что дитя, которое родится, умрет, не будет жить, Давид соглашается, что но он получает заслуженное. Даже он получает меньше, чем он заслужил, потому что Нафан сказал ему: «Бог помиловал тебя». Сам-то Давид говорил какие слова? «Смерти достоин тот человек». А Нафан говорит: «Ты тот человек, но Бог помиловал тебя, ты не умрешь. Дитя, которое родится, умрет». И Давид понимает и соглашается, что это справедливо. Он, иногда бывает так, что люди не соглашаются с тем решением, которое о них выносит Господь. Люди ропщут, возмущаются. А Давид признает, что это очень справедливо. И Давид очень желал очиститься от этого греха. И Давид очень желал, чтобы в будущем никогда этого уже не повторять. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Это желание Давида, чтобы впредь никогда в жизни его это не повторилось. Это действительно покаяние. И пятый пункт в этой проповеди – осознание вины и изменение образа мыслей и действий. Это вот то, что братья говорили о блудном сыне. Он не только осознал свою вину, он не только просил прощения за сделанную вину, но что в примере блудного сына очень положительно написано: он встал и пошел, и пришел к отцу. И изменение образа мыслей и действий. То есть изменение, полная перемена жизни. Изменение образа мыслей и действий. Евангелие Луки, 15 глава, 17 и 21 стихи. Значит, друзья, по этому пункту закончим и перейдем к следующему. Он будет в ваших записях 7. Правильно? Основные пункты конспекта проповеди могут излагать тему в виде сравнения или противопоставления по отношению к какому-либо событию или личности в Писании. В качестве примера к этому принципу будет такая тема: сравнение между Христом и ветхозаветными, можно сказать, героями веры. Друзья, мы знаем, что многие личности, многие события Ветхого Завета, они служат какими-то прообразами того, что мы имеем в Новом Завете. Даже апостол Павел в одном месте говорит так, что закон – это только тень будущих благ. И многие события или многие личности, о которых мы читаем в Ветхом Завете, они только указывают нам на Иисуса Христа и указывают на Новый Завет. И вот некоторые проповеди, я думаю, если вы повспоминаете в своей памяти, поищите, то вы вспомните, что вам приходилось слышать такие проповеди. Когда в проповедях делается такое сравнение, например, между личностью Иисуса Христа и личностью Иосифа. И какие-то события, которые происходили в жизни Иосифа, они как бы служат таким прообразом того, что происходило в жизни Иисуса Христа. Или некоторые события из жизни Давида, они тоже указывают на Иисуса Христа. Слышали такие проповеди, да? В проповедях вот такое сравнение. Или, например, вот у Каргеля, сегодня брат уже упоминал этого брата, толкователя Священного Писания, Иван Вениаминович Каргель, у него много таких лекций было, много было таких бесед, когда он берет из Ветхого Завета какой-то образ, даже есть у него книга «Свет из теней будущих благ». Он, например, там очень подробно рассматривает скинию, все предметы, которые были в скинии, там жертвенники, сосуды, покров, эти полотна, которыми ограждалась скиния, ворота, все эти предметы, и он рассматривает их именно в таком свете, как бы, как эти предметы указывают на Иисуса Христа. Если там полотна такого-то цвета, красные, то это говорит о крови Иисуса Христа. Идет вот постоянное такое сравнение, и каждый новый предмет – он находит, как он указывает на Иисуса Христа. Когда вот брат немного проводил экзегетику, помните, он говорил такое, что Священное Писание в продолжении 1600 лет были написаны все книги разными авторами в разных местах. И возможно ли найти какой-то ключ, который бы подходил как-то, вот чтобы соединить, чтобы общее вывести из всего Священного Писания, и было, ну, как подсказка такая, что ли, что этим ключом является Иисус Христос. И какую бы книгу мы ни читали, мы должны смотреть, как эта книга Библии, как это место Писания указывает на Иисуса Христа, как она ведет нас к Иисусу Христу, потому что закон был путеводителем к Иисусу Христу. И вот такие проповеди, когда берется из Ветхого Завета какой-то образ, какая-то личность, и делается сравнение с Иисусом Христом. Как этот предмет, как это событие, как этот образ указывал на Иисуса Христа, как он приводит нас к Иисусу Христу. То есть вот этот принцип, который мы сейчас разбираем, сравнение или противопоставление с какими-либо событиями или личностями в Ветхом Завете, вот примерно таким у Каргеля это очень хорошо видно. Да, и многие проповедники, и у Спержена есть подобные проповеди. Другой, здесь как бы два принципа соединяются, сравнение и противопоставление. Иногда проповеди строятся по такому принципу, я думаю, вы тоже, наверное, слышали. Ну вот мы записали эту тему, да, сравнение между Христом и ветхозаветными героями веры. Эту проповедь можно построить примерно в таком вот направлении. Очень хорошо это заметно в послании евреям. Можно открыть это послание, первые главы, 3, 4, 5 главы этого послания. Мы не будем, ну, каких-то конкретных стихов сейчас называть, но 3-4 пункта мы запишем этой проповеди, 4 пункта конспекта этой проповеди. Значит, здесь можно записать так, первый пункт. Христос больше Моисея. Христос больше Моисея. Труднее в применении, в использовании, но в то же время можно тоже пользоваться, и он тоже помогает. Христос больше Моисея. Это хорошо видно из третьей главы послания евреям. Можно применять сюда и другие места Писания. Например, в первой главе Евангелия от Иоанна написано. Что там написано? Немножко не точно. Нет, ну, вы говорите то место Писания, но добавили одно слово. Закон. Нет, вот пророков там нет. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Нет, двойку не поставим, но за ревность вашу четверку можно.
Чуть-чуть, я скажу чуть-чуть.
Брат, пожалуйста.
Я когда был руководителем молодежи у нас в 60-е годы, и мы сдавали экзамен, вот Евангелие пройдем, сдавали экзамен, два устных, один письменный. Письменный был золотой стих наизусть, в каждой главе золотой стих. Мы все знали по всем Евангелиям. Я, кстати, своим детям тоже так делал. Переверну бумажки от 1 до 28, должны рассказать. Взяли 5, 5 Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Луки и так далее. Так вот, у нас экзамен был, и было такое условие, если одна буква в золотом стихе будет неправильно, 5 не будет, а пятерок много было.
Ну, Вениамин Александрович уже говорил сегодня, что у нас здесь благодать полнейшая. Домашнее задание не выполнил, ладно, не выполнил.
Какая же это благодать? Это утеря благодати.
Или это беззаконие?
Да.
Ну, знаете, друзья, один брат так рассказывал, говорит, часто вот в собраниях, в проповедях звучат эти выражения, что закон и благодать, мы не под законом, но под благодатью. И он говорит, однажды дома так с детьми беседовал и спрашиваю у них, как вы понимаете, что такое благодать? А один из сыновей говорит, благодать – это беззаконие. Ну, так у него по-детски вот отложилось. Он слышал всегда такое противопоставление. Закон и благодать. Мы не под законом, но под благодатью. То есть, у него получилось, что, значит, благодать – это отвержение закона. Ну, то есть, ну, так у него преломилось беззаконие. Конечно, друзья, мы должны понимать, что это совсем не так. И на это уже обращали внимание, что те требования, которые предъявлялись по закону, многие из них в период благодати становятся еще более строгими и ограниченными. Вы слышали, не убей, а я говорю вам, кто ненавидит брата своего, тот уже человека-убийца. То есть в Ветхом Завете можно было только не убить и исполнить эту заповедь, а в Новом Завете уже нужно и врага любить, и ближнего любить, а если ненавидишь, то уже нарушаешь эту заповедь. Ну, то есть Ветхий Завет не требовал от человека, потому что он не мог бы этого исполнить. Мы же имеем благодать. Духа Святого имеем, и мы можем это исполнить, поэтому Господь и ожидает этого от нас. Ну хорошо, мы немножко отступаем. Значит, друзья, мы записали первый пункт «Христос больше Моисея». В третьей главе послания евреям это очень хорошо видно. То есть, и вот это место можно привести, что через Моисея человечество получило только закон. Через Иисуса Христа мы имеем несравненно больше. Через Иисуса Христа пришла благодать на землю. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих, я думаю. На каждом журнале «Вестник истины» на обложке напечатан этот стих. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Второй пункт этой проповеди. Христос больше Иисуса Навина. В 4 главе послания евреям, 8 стих можно использовать для этого, здесь написано: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». То есть, друзья, в этом пункте можно говорить, можно развивать такую мысль, что Иисус Навин, хотя он был сам, он был очень хороший человек, служил Господу искренне от всего сердца, служил Господу со всем домом своим, но народ, который он вел, из всего этого народа, который вышел из Египта, сколько вошли? Два человека только. Остальные остались в пустыне. Остальные все вымерли в пустыне. От змей, от жажды, от голода, от войны, от чего угодно. Но Слово Божие исполнялось, они умирали, умирали, умирали. И как один брат сказал, если проследить весь этот 40-летний путь народа израильского по пустыне, то это кладбище, могильники, гробницы. То есть, это вот такой след остался в этой пустыне после странствования Израилю. И здесь вот говорится, что если бы Иисус Навин доставил им покой, то есть мысль такая, что не доставил Иисус Навин покоя, еще остается обетование, и Иисус Христос, в нем мы обретаем покой. Тот, кто с Иисусом Христом, тот получает покой, тот входит в покой. То есть больше Иисуса Навина. В следующей, в пятой главе, апостол Павел развивает еще одну мысль, что Иисус Христос больше Аарона. То есть, ну, в Ветхом Завете у народа израильского считалось, что положение первосвященника – это очень высокое, а особенно Аарон – это первый первосвященник, то есть, ну, очень высокое положение. Но апостол Павел говорит, что священство Иисуса Христа, священство по чину Мелхиседека – это выше, это больше, чем священство Ветхого Завета. То есть, друзья, может быть, не все, тут можно было бы еще другое с другими личностями сравнить, но пока на этом остановимся, достаточно. То есть, сам принцип этой построения этой проповеди – это сравнение или противопоставление одного другому. Скажем, можно из кого-то из героев Библии взять положительного и отрицательного. Скажем, взять Давида и его сын Авессалом. И такое, например, проводить сравнение, что у Давида было положительного, что у Давида было хорошего, что у его сына было отрицательное. Это вполне можно, например, в кругу молодежи провести такую беседу, чтобы, ну, показать, что не всегда, если хорошие родители, хороший отец, не всегда сын будет таким же, чтобы как-то предостеречь, чтобы, ну, не последовали этому примеру, а старались подражать своим родителям, если родители подают хороший пример вере. Вот такие вот можно делать сравнения или, наоборот, противопоставления в проповеди. Понятно, друзья? Так, хоть немного что-то понятно, да? Хорошо, значит, переходим к следующему. Восьмой, это будет восьмой предпоследний принцип у нас, он имеет отношение ко всем остальным принципам, которые мы уже раньше перечисляли. То есть вот те принципы, которые мы разбирали до этого, они можно каждый использовать отдельно, независимо. Мы взяли какую-то тему и по какому-то одному из этих методов подготовили проповедь. Тот, что мы сейчас запишем, он имеет отношение ко всем, и применять его нужно всегда в любой проповеди. Желательно применять. То есть этот пункт звучит так, что основные пункты конспекта проповеди, должны быть выстроены в логической и хронологической последовательности. Друзья, я думаю, эти слова знакомые для вас, да? Логика и хронология. Кто может пояснить эти слова?
Я советую, послушайте свою проповедь на магнитофоне. Я однажды послушал свою проповедь на магнитофоне, еще когда думаю, интересно, что мне никто не сказал? Я вот так, думаю, что это я экаю?
Понятно, друзья, да? Что основные пункты проповеди должны быть выстроены в логической и хронологической последовательности. Значит, в логической последовательности, скажем, такой пример. Например, мы хотим сказать проповедь на тему, скажем, «Новая жизнь во Христе». «Новая жизнь во Христе». То есть, если человек обратился к Иисусу Христу, какой должна быть его жизнь? В этой проповеди мы должны постараться, чтобы наши пункты были выстроены в логической последовательности. Какой должна быть жизнь христианина? Вот человек обратился к Господу, оставляет прежнюю жизнь, новая жизнь. Какие признаки, какие характерные черты обновленной жизни, жизни во Христе? Какие могут быть характерные черты? Его влечет в общение. Давайте будем записывать, чтобы не забыть, да? Влечет в общение. Меняются ценности. Какие, ну скажем так, какие перемены должны произойти в жизни человека, который обратился к Иисусу Христу? Характерные черты новой жизни во Христе. Вспоминайте свое покаяние, свое обращение. Что переменилось в вашей жизни? Желание молиться, желание читать Слово Божие, желание иметь общение, уже говорили. Свидетельствовать ближним о спасении. 4 назвали пункта. Ну, давайте еще какой-нибудь один. Будет 5, а потом мы постараемся их в логической последовательности. Отвращение от греха. Хорошо, вот 5 пунктов назвали. Желание читать Библию, желание молиться, желание иметь общение с верующими, отвращение от греха и желание свидетельствовать. 5 пунктов этих назвали. Теперь, пожалуйста, друзья, в какой последовательности более приемлемо, лучше эти пункты изложить в проповеди? Как будет выглядеть более логично? Но тут, знаете, друзья, еще бывает так, что логика у людей разная. И не всегда можно, ну, прийти к единству. Особенно вот в этом вопросе. В отношении хронологии мы потом посмотрим. Там, конечно, легче разобраться. В отношении логики бывает сложнее. У некоторых людей логика очень трудно понятная для остальных людей. Ну, точнее было бы назвать, что у людей отсутствует логическое мышление. Например, я приведу пример, свидетелем которого я был в собрании. Я сам слышал эту проповедь. Брат проповедовал, у него был цикл проповедей, ну, то есть серия проповедей, несколько проповедей на тему блаженств. Начало 5 главы Евангелия от Матфея. Блаженны плачущие, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы. И вот он дошел до заповеди «блаженны милостивые». Блаженны милостивые. А брат любит задавать вопросы в проповеди. И он задает вопрос. «Братья и сестры, как вы думаете, кто такие милостивые?» Ну, одна старушка говорит: «Те, которые милостыню дают». Он говорит: «Ну, хорошо. Но еще, братья и сестры, еще как вы думаете, кто такие милостивые?» Ну, кто-то говорит: «Ну, те, которые могут милость оказать». «Ну, тоже хорошо. Еще как вы думаете?» Ну, я вижу, он ждет ответ, чтобы ответили так, как он хочет. Но уже никто не может, больше никто не может ничего добавить. Он говорит: «Братья и сестры, милостивые – это те, которые стоят выше». А я думаю...
Никакой логики.
Думаю, как же он сейчас это пояснит? Ну да, думаю, никакой логики нет в этом. Как он пояснит? Он начинает развивать свою мысль. Говорит: «Вы понимаете, милость может оказывать тот, кто стоит выше, ну, занимает какое-то положение выше, он может оказать милость тому, который ниже стоит». Вот, говорит, милостивые – это которые стоят выше. Ну, поверьте, никто бы не мог догадаться, никто не смог бы дать ну, правильный ответ на его вопрос. Ну, правильный в его понимании. Поэтому, друзья, с логикой бывает не всегда все так хорошо, но в основном мы должны стремиться, чтобы, если мы задали вопрос, то чтобы это был такой вопрос, на который возможно ответить. Это тоже имеет отношение к проповеди, потому что бывает хорошо в проповеди задать вопрос. Это и внимание можно привлечь, если кто-то отвлекся, кто-то о своем задумался, где-то видим, что слушатели уже теряют нить нашей проповеди. Можно задать вопрос, вернуть внимание, это неплохо бывает. Дети очень любят, когда проповедники обращаются к ним с вопросами. Это иногда нужно делать, но только это должны быть вопросы, на которые есть ответ, на которые люди смогут ответить. Это не должен быть такой вопрос, на который только мы знаем ответ. Или показать себя, или просто задать такой вопрос, на который ну, невозможно ответить. К этому прибегать, к таким методам не стоит. Ну хорошо, значит, в какой последовательности мы выстраиваем эти 5 пунктов, которые мы обозначили? Там предлагают первый – отвращение от греха. Большинство согласны с этим, да? Что поставим на второе место? Изучение слова, желание читать Слово Божье. Третий – желание молиться. Четвертый – быть в общении и свидетельствовать, да? Хорошо, вполне приемлемо. То есть мы можем такую проповедь, например, такую проповедь или такую беседу проводить с теми, кто покаялся. Ну, например, прошло молодежное общение. В нашей церкви группа молодежи покаялась. И мы можем с ними провести такую беседу, что проявляются ли в вашей жизни после покаяния вот такие признаки. Это должно быть в жизни христианина, это должно быть, произойти в жизни того, кто обратился к Иисусу Христу. Должны проявиться вот эти признаки, чтобы даже сами друзья из молодежи могли проверить свою жизнь. Есть это во мне, произошли эти перемены во мне или нет. То есть, может быть, это не для общего собрания тема, а для какого-то определенного круга. Друзья, ну что еще попутно замечу? Вот готовить проповеди по сложности, по трудности приготовления проповеди тоже иногда зависит от того, на кого рассчитана эта проповедь. Скажем, легче всего готовить проповедь или легче всего проповедовать неверующим людям. Кто участвовал в благовестии, там, в палаточном или еще как-то, знают, что проповедовать неверующим людям легче всего. Проповедовать в собрании, где много новообращенных, это на втором месте. Когда я жил в Казахстане, у нас в церкви было много новообращенных, много людей из мира. Для них все новое, все очень интересует. У них сильная борьба, искушение. Они в таких переживаниях хотят, ну, как побеждать в этих искушениях, хотят вот, ну, научиться по-новому жить, всем интересуются, все очень воспринимают. В собрании проповедуешь и смотришь, с таким вниманием слушают, кажется, каждое слово впитывают. Это тоже для проповедника легче. Проповедовать в собрании, где на 90% или больше, чем 90% люди с детства верующие, выросшие в христианских семьях, где уже все давно знают, где никого ничем не удивишь, каждую проповедь уже слышали на любую тему и не по одному разу, чем-то заинтересовать, как-то привлечь внимание, очень сложно. А проповедовать, например, на братском общении среди проповедников еще труднее. А когда соберутся служители на совещание, и кому-то из братьев поручат там сказать слово, брат Миша, трудно для братьев еще говорить, труднее. Служителей? Приходилось трудно,
на
да?
На совете церкви еще ну... труднее.
На совете церкви. Хорошо, значит, братья, это тоже нужно учитывать. Кто нас будет слушать, перед какими слушателями мы будем говорить, это тоже нужно учитывать. И чем, скажем так, более сложный состав слушателей, тем больше времени мы должны уделить на подготовку, тем более тщательно мы должны подготовить нашу проповедь, потому что нас будут слушать люди, которые хорошо знают Священное Писание. Ну хорошо, эти 5 пунктов мы так, в общем, выстроили в неплохой логической последовательности, вполне приемлемой. Другой пример, друзья, возьмем. Скажем, если мы хотим говорить проповедь, ну, здесь в наших собраниях это может быть не совсем приемлемый будет вариант, ну, скажем, нам предоставилась возможность где-то проповедовать людям неверующим, собрался какой-то круг людей, и мы хотим за короткое время рассказать им как можно больше об Иисусе Христе. Время у нас короткое, и мы хотим рассказать им об Иисусе Христе. Что мы расскажем неверующим людям об Иисусе Христе? В короткой беседе? Или в короткой проповеди? Вот брат, сейчас брат в перерыве рассказывал мне, где-то он работал, и ему неверующий человек обличил его. Ты, говорит, везде проповедуешь, а здесь в коллективе, где работаешь, еще не проповедовал. Ну, он говорит, собирайтесь, буду проповедовать. Так, брат, да? Ну, вот, скажем, собрались люди, может быть, на работе у нас во время перерыва или еще в каких-то условиях собрались люди, которым у нас есть возможность рассказать об Иисусе Христе. Что мы расскажем людям об Иисусе Христе? Пожалуйста, кто что рассказывал бы? Или, может быть, уже рассказывал? Если я буду ждать добровольцев, это займет много времени. Миша, пожалуйста, что ты расскажешь за короткое время, 10-15 минут, неверующим людям об Иисусе Христе? Записывайте. Коротенько записывайте. Рассказать о страданиях Иисуса Христа. Рассказать, что Христос любит нас. И Он это доказал. Так, коротенько как-нибудь, быстренько записывайте себе. Ну, можно написать так. Христос прощает грехи и изменяет жизнь. Хорошо, садись. Уже есть желающие, который подсказывал. Пожалуйста. Хорошо, друзья, мне уже подсказали, что время осталось мало. Давайте запишем так. Первый пункт. Иисус Христос есть обетованный Мессия. Иисус Христос есть обетованный Мессия. Кто помнит какое-нибудь место, где в Ветхом Завете говорится о том, что Иисус Христос должен прийти на землю и совершить спасение? Хорошо, ну давайте сюда запишем такое место. Евангелие Матфея, 11 глава, 3 стих. Это когда ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу Христу и спрашивают, «Ты ли тот, которому должно прийти? Или ожидать нам другого?» То есть они ожидали Матфея, 11 глава, 3 стих. Второй пункт. «Иисус Христос есть Бог, пришедший во плоти». Евангелие Матфея, 1 глава, 23 стих. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Записали второй пункт. Третий пункт. «Иисус Христос есть Спаситель людей». Записано, да? «Иисус Христос есть Спаситель людей». 1 Тимофею, 1 глава, 15 стих. И четвертый пункт. «Иисус Христос есть грядущий Царь». «Иисус Христос есть грядущий Царь». Книга Откровения, 11 глава, 15 стих. Друзья, теперь посмотрите еще раз на эти пункты. И я хочу, чтобы вот на этом примере мы посмотрели вот этот принцип, чтобы построение основных пунктов проповеди в хронологической последовательности. До этого, вот говоря о новой жизни, мы старались в логической последовательности построить пункты. А этот пример показывает, если мы говорим людям об Иисусе Христе, то примерно вот, ну, чтобы соблюдался хронологический порядок, то есть по времени. То есть вначале сказать, что Он обетованный Мессия, затем, что Он воплотившийся Бог приходил на землю, затем, что Он совершил спасение, и затем уже, что в будущем Он придет сюда как Царь. Вот такая последовательность. То есть не наоборот, не переставить этого местами, что вначале сказать, что Иисус Христос есть Царь царей, Господь господствующих, и Он придет, чтобы взять церковь свою, и придет, чтобы здесь установить тысячелетнее царство, а потом говорить о том, что было Рождество, и Он уже приходил на эту землю в подобии плоти человеческой, то это будет неправильный порядок, это не будет хронологический. А вот в такой последовательности, вначале, что мы имели обетование, мы имели пророчество, что и придет Спаситель, затем Иисус Христос пришел на эту землю, совершил спасение, и в будущем Он вернется, чтобы взять церковь, и чтобы здесь установить свое царство. Это хронологический порядок в проповеди. Скажем, если мы хотим проповедовать, ну, берем какой-то отрывок или текст, или какое-то событие из Ветхого Завета и хотим проповедовать об этом, Ну, например, мы хотим взять какое-то событие, какую-то тему из книги «Эсфирь» и станем проповедовать об этом, то хорошо тоже придерживаться хронологического порядка происходивших событий. Понимаете, да? В какой последовательности? То есть сначала, что Мардохей взял на воспитание, потом, как она стала царицей, потом, как Аман озлобился на весь народ. И, ну, то есть в правильной последовательности, не переставляя события местами по времени, не запутывая этим слушателей. Ну, пожалуй, что все, друзья. Здесь поступил один вопрос. Насколько приемлемо использовать юмор в проповеди? Это широко применяется американскими пасторами. Насколько приемлемо использовать юмор в проповеди? Братья, я думаю, на этот вопрос ответить так. Как здесь написано, широко применяется юмор. Считаю, что это нехорошо и неправильно будет, если широко применять юмор в проповеди. Если в каждой проповеди мы будем ставить перед собой цель сказать что-то такое, чтобы рассмешить или развеселить наших слушателей, это будет неправильно. Скажем, есть темы проповедей или есть места, писания, тексты, на которые, готовя проповедь, вообще нельзя применять какой-то юмор или, ну, вызывать улыбку у слушателей. Скажем, если собрание посвящено воспоминанию страданий Господа, и мы готовим проповедь о страданиях, готовим проповедь о смерти Господа Иисуса Христа, то в этой проповеди юмор вообще будет не, ну, недопустим, неприменим. Или еще какие-то такие серьезные темы, то... Но если... Или на похоронах. То есть, друзья, ни в коем случае не надо ставить перед собой такую цель. Я готовлю проповедь и поставить перед собой цель сказать в этой проповеди какой-то юмор, какую-то шутку, что-то вызвать, чтобы смех или улыбку у слушателей. Такую цель перед собой ставить не нужно. Наша цель – проповедовать истину. Наша цель, как сегодня приводилось это место, слова апостола Павла, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Но в то же время, друзья, если проповедник во время проповеди сказал, ну, скажем так, какую-то шутку, или сказал что-то, что вызвало улыбку, то тоже не спешите его тут же осудить или как-то, ну, призвать к ответу, что, брат, как ты это мог сделать? Ты так сказал, что все люди разулыбались. Нужно учитывать и то, что все мы разные. Все мы разные. И есть братья, которые всю жизнь проповедуют, и ни разу никто не улыбнулся во время их проповеди. Есть братья, которые всю жизнь проповедуют, и никто ни разу не улыбнулся во время их проповеди. Но и трудно же и невозможно взвесить, сколько назидания получили от этих проповедей, сколько наставления получили. А есть братья, которые... проповедуют и частенько во время проповеди вызывают улыбку. Ну, кого таких проповедников вы можете? На чьих проповедях вам приходилось поулыбаться? Николай Степанович Антонюк? Правильно. Иногда скажут, что все разулыбаются. Михаил Иванович Хорев? Тоже может. Николай Ерофеевич Бойко? Тоже. Ну, и так можно несколько братьев назвать, которых мы... знаем проповеди, которых слышали, и во время проповеди, которых мы иногда улыбались, а может быть, иногда даже тихонечко и посмеялись, но от этих проповедей мы получаем и назидание, мы получаем и ободрение, и утешение, то есть они оказывают на нас влияние, потому что в них есть благодать Божья, действие Духа Святого, поэтому однообразно быть не может. Кто-то, ну, более так по складу своему, что он сам редко улыбается, и, конечно, он не вызовет улыбку у других. Поэтому, друзья, вот, ну, как в этом вопросе написано, так и примем. Широко применять юмор нельзя. И ставить перед собой цель в проповеди, вызывать улыбки, рассмешить. То есть мы готовимся, и у нас такая цель. Ну, что же тут такое мне сказать, чтобы все разулыбались, чтобы было смешно? Этого делать не нужно. Может быть, еще вопросы есть? Или время кончилось? Друзья, ну, с вопросами, как мы говорили, если будут вопросы, можете написать еще, подать, и во второй части Если будут вопросы, немножко время уделим для этого. Пожалуйста, встанем для молитвы.